Девственность как проблема. Перед первой брачной ночью сидит мужик и красит себе яйца зеленкой. Друзья спрашивают, зачем? А он говорит, завтра сниму штаны. Жена увидит и спросит, почему яйца зеленые. А я ей сразу в морду, бац! Где ты другие видела? Долго думал, что же главное в следующем периоде жизни человека от 18 до 20-22. И понял. Люди взрослеют, и помимо обычной подростковой озабоченности, их жизнь наполняют разные социальные установки, а также страхи, что ты не справишься с ними. Причем страхи преследуют в равной степени как мужчин, так и женщин. Что касается парней, то самой страшной их проблемой становится затянувшаяся девственность, особенно если вдруг над твоей головой, как волосатая засасывающая вагина, нависла армия. Это что же в сперматоксикозной панике мечется душа будущего воина? Если я не стану мужиком сейчас, то шанс выпадет только в 20, если доживешь. Но это же позор и ужас до преклонных 20 лет оставаться валдайской целкой. Как на это отреагирует тёлка, которую сниму после армии? И вообще, вдруг к тому времени все мои жениховские способности сойдут на нет и так далее и тому подобное. Дух бунтует, самец мечется и не знает, куда бежать и кого иметь. Он не смеет уговаривать ровесниц, ибо все одно не снизойдут, а где обрести жрицу любви, ведать не ведает. Особливо, если эта тварь дрожащая, обитающая в Ленинграде в конце 80-х и имеющая отроду неполных 14 лет. Именно тогда мы с моим приятелем оказались на тропе воинственного поиска приключений перед армией. Но если у меня с бабами уже все было, то у него пока нет. «Я тебе помогу!» — геройски заявил я, представляя внутренний ужас своего товарища, ведь я на его месте бился бы в истерике. Хотя моя уверенность и строилась тогда из редких удач, которые смело можно приравнять к чуду, все же у меня было намного больше опыта, сына ошибок трудных и гения друга парадокса. И мы отправились в ЦПКО имени Кирова Сергея Мироновича, где, взяв на прокат лодочку, ненавязчиво гонялись за телочками с более-менее сформировавшимся желанием хоть кому-нибудь, хоть на полшишечки. Удача в тот день решила улыбнуться только одному из нас. Мы, то бишь я, подцепили двух девок. Но только одна из них была не похожа на горгулью, а вторая — вылитый квазимода. Но что делать? Ладно, тебе нужнее, так что Эсмеральда твоя, — шепнул я на ухо приятелю. — Не даст, — обреченно пробурчал он. — Куда денется? Тебе не даст, достанется мне, а вторая тогда твоя. Так что ты старайся. И мы взялись уговаривать баб пойти ко мне домой на палочку чая. Если бы только знать, что моя жертва в тот день пропадет даром. Пока я мучился в комнате с доставшимся мне бегемотиком, с крокодильным личиком, у которого внезапно оказались критические дни и внезапно вдруг возникшая любовь ко мне, девушка настойчиво предлагала встречаться, а я отмахивался повесткой, мой приятель все 2 часа, проведенный с девкой наедине, базарил с ней за жизнь. «Ну как же так?» — обиженно вопил я после того, как девчонки ушли. «Я, как Матросов, бросился на этого лемура, уступил тебе царевну, а ты, как кот-баюн, трындишь, и...» «Ну, она сказала, что еще девственница, что мне было делать?» Со сказочной дуростью возмущался он в ответ. «Что? Меня позвать? А может...» Он влюбился с первого слова и по глупости надеялся, что так ему точно будет известно, ждала ли его Эсмеральда из армии или нет. В этом возрасте абсолютно непонятны мотивы, движущие людьми. У всех куча страхов. У парней дождется девушка или нет. А бабы опасаются и прикидывают, женишься ты на ней после армии или нет. Или ей, может, лучше что-нибудь сейчас уже подыскивать. Женщины коварные уже с юности. Они тоже не хотят упускать удачу. Ну, или мне так кажется. Но, по крайней мере, та, в меру симпатичная Эсмеральда, с которой мы красиво познакомились в парке и трогательно простились, Уходя, пообещала ждать моего приятеля и писать ему письма в армию. А писала она их не только ему. Но, по крайней мере, и мне она тоже писала. Впрочем, на ней свет клином не сошелся. Мне писали 6 девушек, хотя многие бойцы и сослуживцы не верили в мои способности. Потому что в армии, как ни крути, не только мой приятель, а практически большинство были еще девственниками. Помню, как ко мне подошли азербайджанцы и спросили: «Ром, ты из города?»
«Да».
«А ты когда-нибудь трахал женщину?»
«Да, неоднократно».
«Ой, не надо, не заливай!»
«А вы что, нет?
Неужели только ослиц?» Но как им было поверить в мои способности, если ситуация с сексом в деревнях или небольших городках была еще хуже?
А я? Я за первые месяцы в армии сбросил 18 килограммов и был похож на пятиклассника. Даже заболел тогда, о чем и сообщал в письмах к любимым.
Одна из них, моя санаторная любовь Фикуська, даже примчалась в госпиталь. Благо, служил я недалеко от ее родного Минска, каких-то 1500 километров. За тот год, что мы не виделись, она сильно изменилась, неожиданно расцвела. Может, недавно лишилась девственности, может, обо мне много думала, а думы о возвышенном, знаете ли, облагораживают. Когда ее увидели кавказские деды, они просто опешили. «Это твой девушка?» — с недоверием спрашивали они, пристально оглядывая мою исхудавшую персону. «Мой? А что такого?» — ответил я с видом бывалого и тертого джигита. И тут же понял, что я орел. Она оставила пару апельсинов, банку сгущенки, посидела и уехала. А я осознал, что в санатории прошлым летом лечился не от того. Мне нужно было зрение и мозги вправлять. То есть я не только не трахнул готовую к этому телку, но даже и не разглядел ее как следует. Типа девочка как девочка. И только сейчас, посмотрев на нее глазами других людей, изменил свое мнение. Стал писать ей, предлагая в письмах выйти за меня замуж. Но у нее уже были другие планы. Она сообщила, что, к сожалению, уезжает с папой в Америку. И уехала с каким-то парнем в Израиль. Несколько лет спустя я оказался у них в гостях. Там не было даже свободной кровати. И мне дали спальный мешок. Зато утром ее парень ушел на работу. А я перебрался в кровать, и у нас все, наконец, спустя столько лет случилось. Едва мы кончили, и я сел перекурить, как ее парень зачем-то вернулся. К счастью, он нас не застукал, хотя, может, и заподозрил чего-то. Ну да ладно, это уже другая история. А тогда в армии, поняв, что эта звезда исчезла с моего небосклона, я продолжал строчить другим девушкам. И как только меня отправляли в командировку в Питер, не упускал случая встретиться со всеми с ними. Кстати, забыл сказать, что в командировках я был 7 раз. Ну, потому что у меня какой-то дальний родственник оказался генералом в генштабе округа. Да, так приезжая домой, я встречался сначала со знакомыми девушками, потом с малознакомыми и даже совсем незнакомыми. Разумеется, цель, которую преследуешь в таких отпусках, чтобы бесценное время не было потрачено зря. Сразу прикидываешь, даст, не даст. Глаз выбирает баб, готовых переспать. Ведь уламывать тебе некогда. Мозг анализирует это. И вот как-то в этой череде дошла очередь и до Эсмеральды из парка. Той слегка симпатичной, что писала и мне, и моему товарищу, и ее уламывать я бы тоже не стал, что терять время и делать подлянку другу. Но все же я с ней встретился и увидел, что произошли необратимые перемены. Она уже вполне подходила под то, что мне сейчас нужно, под секс-тренажер. И я позвал ее к себе. А она, не будь дурой, пришла. Конечно, мне захотелось ее раздеть. В девичьих глазах при этом не появилось ни страха, ни упрека, какой бывает у девушки в торжественный момент дефлорации. В глазах подруги только суетились раздумья о правильном выборе жеребца. Она даже сказала двухсмысленную фразу. «Вот если бы ты не был другом Андрея...» Что имелось в виду? Что тогда бы она отдалась, не переживая насчет сплетен? Или, если бы я не был его другом, она бы сейчас разбила мне морду, а так как дружба — это святое, она готова практически на все.
Ну, что тоже, знаете, странно, ведь она не обязана спать с другом. Но раз уж она сама пришла, мне задумываться о причинах и лейтмотивах фраз был совсем не досуг. Тем более, что она уже разделась, улеглась и даже раздвинула ноги. Вернувшись в часть, я выкинул ее из головы и, ожидая следующей командировки, продолжал писать длинные страстные письма. Теперь на первый план выдвинулась моя вторая санаторная любовь. Красноярская скромница. С ней, наверное, даже связывал какие-то надежды. А она сообщала в письмах, что очень ждет и очень любит. Из ее писем я узнал, что она приехала в Питер, поступала в институт, что провалилась, и что сейчас учится в ПТУ на маляшу-штукатурщицу и живет в общежитии. Однажды она вдруг сообщила неприятную новость, что до последнего времени была девственницей, ждала только меня, но... Ее изнасиловали. С одной стороны, я огорчился, а с другой, путь, простите за цинизм, был открыт. Едва мне снова дали отпуск, как я рванул к ней. В этот раз мы гуляли вместе с товарищем по батальону. Ему тоже дали отпуск. Так вдвоем мы и пошли по бабам. Ему после приличного промежутка времени, проведенного в армии, не меньше моего, хотелось заглянуть хоть на часок в женское общежитие. И он держался моего общества, справедливо считая, что со мной у него больше шансов на удачное знакомство, а ему это крайне важно. Может, это даже было написано на наших жеребящих мордах? Не знаю, но вахтеры общежития быстро нас раскусили и решили не пускать. «Меня!» Не пустить к девушке, которой пишу уже 2 года? Наивные. Они думали, что нас остановят двери. Но мы в душе были не кочегарами или там плотниками, а настоящими монтажниками, высотниками и пошли в обход. Точнее, полезли по водосточной трубе на 3-й этаж, как нечего делать. И вот она, любимая. Мы, конечно, посидели для приличия, поговорили. Еще посидели, еще поговорили. Прошло 2 часа. И тут я ненавязчиво и непринужденно выключил свет. Подруга моей любимой, жившая в этой же комнате, не издала протестующих воплей, за что я ей очень благодарен. Правда, мой товарищ и в темноте продолжал тупо и прилично сидеть, держа красотку за руку. После первого же акта любви я вызвал его в коридор покурить и спросил: «Ты чего? Ты чего, дядя? Вали ее, она же не против». «Не, она не хочет, она же не стала раздеваться». «Вот болван», — уверенно думал я, — «ничего про баб не знает». Но оказалось, что, несмотря на свою самоуверенность, болваном в ту ночь остался я. Ну кто же мог подумать, что так выйдет? Я еще не попадал в такие ситуации. Этот отпуск был последним. Уже через 3 месяца я вернулся из армии. До сих пор помню этот день, 26 апреля. Семья обрадовала меня тем, что всего 4 дня назад, 22 апреля, к ним приходил папа одной незнакомой им девочки сообщить, что она ждет от меня ребеночка. Черт возьми, как? Я же спрашивал у нее, можно ли в нее кончать. Она же сама разрешила. Но кто же мог предположить, что девушка не знала о том, что после этого случаются дети? Кто угодно, но только не я. Мама сказала: «Рома, помоги ей. Денег дадим. У нас среди знакомых хорошие врачи есть. Тебе нужно только узнать, какой у девочки срок». Мысль о том, что будет ребенок, вызывает у мужчин разные чувства. Обычно ты хочешь ребенка от той женщины, с которой планируешь жить, и тогда, когда уже можешь ребенка прокормить. Но эту девочку, я, простите, знаю очень относительно. Только по нашим детским письмам, в которых она, между прочим, клялась, что любит, но даже не дождалась. А постель еще, знаете ли, не место для знакомства. И ребенка я решил не заводить. Живя с родителями и не работая, не мог же я посадить им на шею случайно свалившуюся на меня бабу, да еще и с ребенком. А самое главное, я уже решил поступать в институт, окончательно определившись к этому моменту, кем же я все-таки хочу стать в своей жизни. Ну, а пока я просто ехал к беременной девушке, понимая, что жизнь-то моя накрывается медным тазиком, который еще и гудит, как набат. Но при этом все равно у меня были сомнения в том,
правильно ли отталкивать девушку и ребенка? Виноваты ли они в чем-то? Сомнения мучили меня до тех пор, пока я, как велела мама, не спросил у Ясеня, а на каком она, собственно, месяце. И тут она выдала фразу, сразу настроившую меня на саркастический лад. «Ну, давай посчитаем, когда ты у меня был». «Что? Ты беременна и даже не знаешь срок? И не помнишь день, когда я был, хотя писала, что считаешь минуты до моего возвращения?» «Да». Тут я окончательно и бесповоротно понял, что ребенка мне точно не хочется. Тем более уверенности в моем отцовстве у меня совсем не было. Правда, несмотря на все это, я собрался поступить по-джентльменски, оставить деньги на аборт и записать на обоих телефон врача. Все произошло меньше 3 месяцев назад, а значит, сроки еще не вышли. Но девушка неожиданно уперлась, что хочет ребенка именно от меня. «Я понимаю, но жениться сейчас не могу. Не хочу, понимаешь, жениться. Хочу учиться. А я хочу и рожу. Ну как ты не понимаешь? Я хочу ребенка именно от тебя». «Тогда, деточка, это твой выбор и только твой ребенок». «Да, он мой. Я своего ребенка не брошу, как некоторые. Я и не бросаю. Я предлагаю от него просто избавиться». Ну и так далее.